Ставила Светлана Павлова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы – рассмотрение жалоб на приговор по второму уголовному делу ЮКОСа отложено на неделю. Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан остается под стражей. Королева Великобритании сегодня отправляется с государственным визитом в Ирландию. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики и обзор прессы – все это в программе «Свобода в полдень». Московский городской суд отложил на 24 мая рассмотрение кассационных жалоб бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Председательствующий судья Владимир Усов пояснил, что заседание переносится в связи с тем, что накануне защита осужденных подала дополнительные жалобы на приговор. Сейчас в прямом эфире программы «Свобода в полдень» наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Да, действительно, защита подала дополнительные жалобы на приговор Хамовнического суда Москвы, по которому Михаил Ходорковский и Платон Лебедев приговорены к 14 годам лишения свободы за хищение и легализацию преступно нажитых средств. У защиты есть возможность подавать какие-то дополнения к жалобам в любое время, в том числе и сегодня они могли бы это сделать, и здесь они никак не ограничены. Однако у суда, вероятно, просто не хватило времени для того, чтобы со всеми этими материалами досконально ознакомиться, поэтому слушания и перенесены на неделю. Между тем, адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева находят аналогию между сегодняшним переносом кассационных слушаний и переносом даты оглашения приговора. Тогда перенос даты оглашения приговора связывали с общением премьер-министра России Владимира Путина в прямом эфире с россиянами. А завтра, как известно, обширную пресс-конференцию дает президент России Дмитрий Медведев, и, по мнению адвокатов, вероятно, кто-то не хотел, чтобы президенту после сегодняшнего разбирательства задавались неудобные вопросы. Вот что говорили по этому поводу Юрий Шмидт и Вадим Клюгант.
Когда мы шли сегодня на процесс, мы как минимум на 50% допускали, что дело не будет слушаться, а будет перенесено. Ну, даже в глубине души больше, чем на 50%. Так и случилось. Я думаю, что завтра Дмитрий Анатольевич будет избавлен от некоторых вопросов, которые наверняка прозвучали бы, если бы кассационное определение состоялось сегодня. Хотя мы все-таки надеемся, что найдутся журналисты, которые, да, независимо от этого, зададут ему эти вопросы.
То есть, понимаете, как сначала кому-то нужно было, чтобы кассационная инстанция приняла решение накануне завтрашней пресс-конференции президента. Потом кому-то стало нужно, и, видимо, эти кто-то более могущественный, более влиятельный, чтобы этого не произошло. Это такие византийские вещи, очень характерные для наших сегодняшних реалий. Или это такая забота чиновничья, что, в общем, одно и то же. Нет сомнения только в одном, что проблема от этого никуда не денется. Как прозвучит завтра вопрос, значит, это мы увидим завтра, или вопросы, то, что это не последняя возможность задать вопросы, понятно. В общем, понимаете, это такая вот мелкая суета.
Дежавю, вот, кстати говоря,
да,
то
да,
же
да.
самое, что было с переносом оглашения приговора.
Да.
Там тоже нужно было провести другое, более важное, масштабное мероприятие.
Публичное, да,
публичное
по телевизору. Вот. То есть все
ничего
повторяется.
Нового, ничего нового.
Рассмотрение кассационной жалобы в Московском городском суде сегодня ожидало очень много журналистов. Здесь собралось более 100 представителей прессы, более 25 представителей различных телеканалов. И, конечно, даже очень большой зал, выделенный для журналистов, все равно не смог вместить всех желающих наблюдать за ходом рассмотрения кассационной жалобы, которая, кстати, не состоялась. В этой связи пресс-секретарь Московского городского суда Анна Усачева пообещала, что к 24 мая для прессы будут созданы все условия, будет вестись прямая трансляция в фойе Московского городского суда из зала, где будут проходить кассационные слушания, а кроме того, будет вестись трансляция в интернете.
Судебное заседание будет транслироваться для широкой аудитории и пользователей сети интернет на сайте Российского агентства правовой судебной информации. Вместе с тем добавлю, что дело слушается тройкой судей, председательствующие коллегии, судья Владимир Усов.
сказала Анна Усачева. Но теперь журналистам остается только ожидать 24 мая, когда, собственно, и произойдет решение, в связи с которым либо приговор Хамоническому суда Москвы в отношении Михаила Ходорковского, Платона Лебедева останется в силе, либо что-то изменится. Следует подождать. Михаил?
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Сегодня, 17 мая, Галине Старовойтовой исполнилось бы 65 лет. Со дня убийства Старовойтовой прошло уже более 12 лет, но заказчик преступления до сих пор не найден. Следствие продолжается. Накануне, 16 мая, в Санкт-Петербурге прошел вечер памяти Галины Старовойтовой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Людей, которые пришли в пресс-клуб «Зеленая лампа» почтить память ученого, депутата Госдумы, лидера партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой, убитой 20 ноября 1998 года, можно было пересчитать по пальцам. В полной тишине они смотрели фильм «День рождения». Вот Галина Васильевна дома в нарядном платье, в окружении гостей, в руках бокалы с шампанским. Говорит сестра Галины Старовойтовой, руководитель фонда ее имени, Ольга Старовойтова.
Не то чтобы люди забыли, но как-то столько в стране всего происходит. Ну и потом журналисты, естественно, больше внимания уделяют погибшим журналистам. Наверное, в этом есть своя справедливость. Листьев теперь, Политковская, много кто еще, к сожалению. А Галину Васильевну не то чтобы забыли, но идет время, все-таки 13-й год уже. Ну ничего, мы стараемся, чтобы молодежь помнила. Мы же проводим конкурс ежегодный. И в этом году уже 12-й конкурс. 21 мая будет итоговая конференция в Европейском университете. То есть память как-то живет. Ну и потом надо еще раз вспомнить музей. Благодаря Галине Георгиевне Маркеловой, которая была помощницей Галины Васильевны по депутатской работе. Музей живет, и люди ходят. Иногда много, иногда мало. Иногда группа большая. И разного возраста. Вот это тоже память.
Ольга Васильевна, как обстоят дела с расследованием? Тут ведь не так давно Колчина, убийцу, этапировали из колонии. Он собирался рассказать что-то важное, но все закончилось ничем.
Колчин то давал показания, что Глущенко не имеет никакого отношения, вообще мухи не обидит, то сказал, что Глущенко вроде как в этом виноват. Но можно сказать все, что угодно. Я могу сказать, что Галину Васильевну заказал Иванов, Петров или даже Сидоров. Ну и что? По-моему, радикально ничего нового не происходит. Но что дело не умерло, а следователи продолжают работать, вот это радует. Официально такие преступления не имеют срока давности.
Заместитель генпрокурора.
17 мая, день рождения Галины Старовойтовой, пройдет по традиционной схеме. В полдень сбор друзей на ее могиле в Александро-Невской лавре, в 2 часа дня в сквере Галины Старовойтовой артисты интерьерного театра читают стихи, после этого все могут прийти в музей Галины Старовойтовой, ее бывшую приемную на Большой Морской улице. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование дела по факту гибели в московском следственном изоляторе юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского продлено на 3 месяца. Московский городской суд перенес рассмотрение кассационной жалобы на приговор по второму делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на 24 мая. В центре Москвы сегодня жертвами пожара в жилом доме стали 7 человек, еще 7 пострадали. Столица Ливии, Триполи, вновь подверглась минувшей ночью ударам авиации НАТО. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Усама и Обама. Контекст и перспективы». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Повседневная жизнь морских котиков. И кинообозрение с Андреем Загданским. Первый западный фильм Киарастами. Копия верна. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом. Сегодня в 14.00. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Бывший заместитель прокурора Московской области Станислав Буянский начал давать показания в отношении своих коллег по делу об организации нелегального игорного бизнеса в Подмосковье. Ожидалось, что сотрудничать со следствием будет начальник управления Мособлпрокуратуры Дмитрий Урумов, но по сведениям газеты «Коммерсант», замгенпрокурор России Виктор Гринь отказал Урумову в досудебном соглашении о сотрудничестве. Выяснилось, что именно Буянский, а не Урумов, давал показания, которые позволили Следственному комитету раскрыть коррупционные схемы в прокуратуре Подмосковья. Интервью с Буянским можно прочесть в газете «Известия». Подробности и комментарии в обзоре Динары Сиддиковой.
Заместитель генпрокурора России Виктор Грин не утвердил ходатайство экс-начальника 15-го управления областной прокуратуры Дмитрия Урумова о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со Следственным комитетом. Чем мотивировал свой отказ господин Грин и мотивировал ли его вообще, пока неизвестно. Постановление заместителя генпрокурора может быть обжаловано только у Юрия Чайки. Таким образом, окончательно решить, сдавать следствие прокуроров или нет, должен будет сам генпрокурор. Директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова прокомментировала эту ситуацию.
Вот почему это можно обжаловать только Юрию Чайке. Совершенно очевидно, такая процедура существует. Если замгенпрокурора отказал, то теперь следующая инстанция – генеральный прокурор. А если оценивать содержательно, то сначала надо увидеть мотивировочную часть постановления замгенпрокурора об отказе в ходатайстве. Две совершенно разнонаправленные истории. Может быть, есть какие-то процессуальные моменты, или прокурор Урумов хочет уйти от ответственности сам каким-то образом. А с другой стороны, то, в чем сейчас, конечно, общество и средства массовой информации подозревают всю эту ситуацию, то, что просто все боятся, что, пойдя на сделку со следствием, бывший прокурор Урумов расскажет что-то лишнего, и прокуроры этого не хотят. Конечно, весь этот цирк надо прекращать, и, безусловно, надо делать все возможное для того, чтобы общество и правоохранительные органы и следствие узнали все про эту историю с подмосковными прокурорами.
Фигурант дела о крышевании подпольных казино Дмитрий Урумов якобы выражал готовность дать показания на десяток бывших и действующих руководителей прокуратуры Подмосковья, якобы участвовавших в коррупционных схемах. Сам же Дмитрий Урумов через своего адвоката Юрия Михайлова передает, что не в курсе досудебного соглашения и вину свою не признает. Как выяснили СМИ, более успешно изобличал коллег бывший заместитель прокурора Московской области Станислав Буянский. Именно Буянский, как выяснилось, дал показания, которые позволили Следственному комитету России раскрыть коррупционные схемы в прокуратуре Московской области. Однако руководитель отдела Института общественного проектирования Михаил Тарусин рассказал Радио Свободы, что одного разоблачения и возбуждения уголовных дел недостаточно.
Для меня очевидно, что вся система игорного подпольного бизнеса находится под системой пильнования и охраны правоохранительных структур, потому что в ином случае это не было бы такой сильной и разветвленной системой, которая существует сегодня фактически по всей стране. С одной стороны, меня радует, что сегодня возбуждаются дела против прокуроров и других сотрудников правоохранительных органов, которые поддерживают незаконный бизнес и дают ему зеленый свет. Но, с другой стороны, я не очень понимаю, а сколько еще нужно посадить, чтобы в этом процессе произошли какие-то коренные существенные изменения. Я думаю, что здесь процесс может оказаться бесконечным, потому что на место одних прокуроров будут приходить другие и делать примерно то же самое. Необходимо менять систему правоохранительных органов в целом, в частности судебную систему. Пока я не вижу, чтобы предпринимались какие-то кардинальные и активные действия.
Александр Игнатенко создал в прокуратуре Московской области преступное сообщество для получения взяток, в которое были втянуты многие прокуроры, в том числе Александр Мохов. Будучи прокурором Московской области, он покровительствовал группировке Игнатенко. Как законопослушный гражданин, я не смог с ними работать и был вынужден уволиться из прокуратуры, заявил Буянский в интервью «Коммерсанту». Полностью материал можно будет прочитать только в завтрашнем номере, но вот газета «Известия» уже сегодня публикует интервью с экс-заместителем прокурора. В разговоре с корреспондентом «Известия» Буянский рассказал, что знаком с бизнесменом Иваном Назаровым, подозреваемым в создании сети нелегальных казино в Подмосковье. Он появлялся неоднократно в прокуратуре области. У него были тесные отношения с Александром Игнатенко, с Дмитрием Урумовым и со многими прокурорами районного звена, говорит Буянский. Буянского назначили на должность заместителя прокурора области в августе 2009 года, но назначение было недолгим. Он известен в связи с неудачной попыткой проникновения в президентскую резиденцию в 2010 году. В тот же день он уволился. О суммах, которые могли проходить через руки прокуратуры, Буянский не говорит, но указывает на то, что Иван Назаров осуществлял свой бизнес не только на территории Московской области, но и на территории Москвы. И Игнатенко полностью закрыл глаза на незаконную деятельность Ивана Назарова. Буянский утверждает, что именно Игнатенко являлся духовным и идейным вдохновителем всего этого сообщества. Тех сотрудников прокуратуры, которые были не согласны с позицией Игнатенко, увольняли. На вопрос «Известия» о том, как в целом происходили назначения в прокуратуру, Буянский отвечает, что претендента по закону закону аттестуют на должность. Но председателем аттестационной комиссии Московской области был как раз Александр Игнатенко. Уже после его утверждения прокурор Мохов направляет приказ о назначении на подпись генеральному прокурору. В Московской области критерием для аттестации являлись службы в Щелковской городской прокуратуре и лояльность к руководству прокуратуры области, к самому Игнатенко, а также готовность идти на преступление ради карьеры. Полностью интервью с бывшим заместителем прокурора Московской области Станиславом Буянским можно прочитать в газете «Известия» и в завтрашнем выпуске газеты «Коммерсант». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Активист «Синих ведерок» намерен добиваться возбуждения уголовного дела по факту угрозы убийством в свой адрес со стороны водителя «Мерседеса» главы МЧС России Сергея Шойгу. В воскресенье в интернете появилось видео, на котором водитель автомобиля с включенной мигалкой через громкоговоритель угрожал выстрелить в голову водителю, не уступавшему ему дорогу. Накануне в МЧС сообщили, что после инцидента на МКАДе он был уволен. С подробностями наш корреспондент Лейла Гениатуллина. Лейла, добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, добрый день всем нашим радиослушателям. Активист движения «Синие ведерки» Андрей заявил, что намеренно не пропускал спецавтомобиль, не имеющий отношения к экстренным службам. «Это моя принципиальная позиция», – подчеркнул он, выразив готовность оплатить штраф в случае соответствующего разбирательства органов ГИБДД. Сегодня он направил заявление на имя главы МВД России Рашида Нургалиева с просьбой возбудить уголовное дело против водителя «Мерседеса», который угрожал ему выстрелить в голову. Предлагаю послушать сейчас это интервью.
Сегодня я подал заявление на имя Нургалиева с просьбой завести уголовное дело по этому факту. Я отправил его по почте. Там только ящик, то есть там нет приема под роспись или, как не знаю, канцелярии, непосредственно на Житной 16, вот, поэтому отправил по почте.
А в течение какого времени нужно ждать ответ? Вам ничего не сказали?
Это должно быть на ответ 3 дня, но поскольку почта идет там 3-5 дней, да, ну и обратно. Ну, до 1 июня.
А вообще вот что говорят юристы, специалисты? Насколько велики вот ваши шансы?
Ничего нельзя говорить наверняка, поэтому сказать сложно что-то. Будем ждать, будем смотреть.
В пресс-центре МЧС сообщили, что водитель «Мерседеса» не имел оснований для включения проблесковых маячков. Министра Сергея Шойгу в машине не было, автомобиль следовал из гаража. По итогам расследования этого инцидента водитель Шойгу был уволен. В наших дневных выпусках более подробный рассказ об этом инциденте.
Михаил. Спасибо, Лейла. Лейла Гениатуллина. Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, арестованный в США по обвинению в попытке изнасилования, будет приведен в известную тюрьму Рикерс-Айленд. В понедельник суд в Нью-Йорке отказался освободить Стросс-Кана под залог в 1 миллион долларов, опасаясь, что тот сможет уехать на родину, во Францию, с которой у США нет соглашения о взаимной экстрадиции подозреваемых. С подробностями наш корреспондент Алан Давыдов.
62-летний Доминик Стросс-Кан в субботу был снят полицией с борта самолета, готового вылететь в Париж из Нью-Йоркского международного аэропорта имени Кеннеди. Это произошло после того, как 32-летняя темнокожая горничная манхэттенского отеля «Софител», в котором глава МВФ снимал дорогой пентхаус, заявила, что постоялец сексуально надругался над ней. В понедельник Стросс-Кан в наручниках был доставлен в уголовный суд в Нью-Йорке, где помощник окружного прокурора Джон МакКоннелл зачитал ему обвинения. Эти обвинения и лежащие в их основе действия являются серьезными, как и потенциальный срок заключения, к которому может быть приговорен обвиняемый. Он удерживал сотрудницу отеля в своем номере, совершил на нее посягательство сексуального характера, пытался ее изнасиловать. Когда это ему не удалось, он принудил ее к оральному сексу. Доминик Стросс-Кан выглядел осунувшимся и подавленным после того, как он провел 2 ночи в тюремной камере и подвергся судебной экспертизе на предмет наличия свидетельств, подтверждающих версию заявительницы. Для представителя обвинения не имеет значения высокий общественный статус Стросс-Кана, его известность и влияние в мировых финансовых кругах. В зале суда обвинители заявили, что им известно о жалобах и от других женщин по поводу необузданного сексуального поведения обвиняемого, и они желают собрать об этом как можно больше информации. Обвинение полагает, что Стросс-Кана ни в коем случае не следует освобождать из-под стражи под залог, иначе тот может скрыться во Франции, с которой у Соединенных Штатов нет соглашения об экстрадиции. Именно так ушел в свое время от американского правосудия известный кинорежиссер Роман Полански, будучи обвиненным в растлении несовершеннолетний. С учетом серьезного характера дела в его нынешнем виде и перспективы получения дополнительных свидетельств, у обвиняемого имеется дополнительная мотивация к тому, чтобы скрыться от правосудия. Нам также известно, что обвиняемый располагает личными, политическими и финансовыми ресурсами для того, чтобы в самом деле исчезнуть и уклониться от наказания. Адвокат обвиняемого Бенджамин Брафман, напротив, пытался убедить судью выпустить из-под стражи Доминика Строскана, который, по словам защитника, готов немедленно внести залог в 1 миллион долларов и на время суда остаться жить в Нью-Йорке у своей дочери. Обвиняемый – широко известный, уважаемый в международных кругах человек. К тому же сегодня он, видимо, стал наиболее опознаваемой персоной в мире в результате шумихи, поднятой вокруг него в последние 72 часа. Я бы также добавил то обстоятельство в пользу моего подзащитного, что он отвергает эти обвинения и в отношении его действует презумпция невиновности. Однако, по словам судьи Мелиссы Джексон, перед законом все равны, независимо от общественного статуса, и она, как беспристрастный судья, отказывает Строскану в освобождении под залог. Тем более, что она считает подозрительной его поспешную попытку улететь в Европу после инцидента в отеле. Следующее появление Доминика Строскана в зале суда запланировано на 20 мая. Его дело будет рассматривать суд присяжных. Против него сформулировано 6 пунктов обвинения, включая 2 преступных половых акта, попытку изнасилования, 2 сексуальных оскорбления различной степени, незаконное заточение, а также принудительные прикосновения. Самое серьезное из этих обвинений грозит главе МВФ тюремным заключением от 5 до 25 лет. А по совокупности обвинений, по словам представителей прокуратуры, срок лишения свободы может превысить 70 лет. В качестве одного из доводов в пользу невиновности Строскана защита приводит тот факт, что из аэропорта он позвонил в отель, чтобы сообщить, что забыл в номере свой мобильный телефон. По словам же нью-йоркского эксперта детективного сыска Стивена Кардиана, это стало ошибкой обвиняемого, поскольку тем самым он быстро обнаружил свое местонахождение. Нью-йоркские полицейские и манхэттенские прокуроры сработали безупречно. Когда Строскан позвонил в отель, ответивший ему портье уже был предупрежден об инциденте и поддерживал разговор до тех пор, пока правоохранительные органы не засекли, что звонят из аэропорта имени Кеннеди. И тогда двое сотрудников транспортной полиции в штатском, прибыв в аэропорт, высадили его из самолета буквально за минуты до взлета, не дав ему скрыться во Франции. Доминик Строскан содержится в одиночной камере крупного нью-йоркского тюремного комплекса Рикерс-Айленд. Его контакты с другими обитателями этой тюрьмы исключены. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода в программе «Время гостей» о кризисе тандемократии в России и предстоящих выборах дискутирует обозреватель «Новой газеты» Андрей Колесников и политолог и публицист Андрей Пиантковский. Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование дела по факту гибели в московском следственном изоляторе юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского продлено на 3 месяца. Мосгорсуд перенес рассмотрение кассационной жалобы на приговор по второму делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на 24 мая. Активист общества «Синие ведерки», которому угрожал водитель главы МЧС, написал заявление на имя главы МВД Рашида Нургалиева с просьбой возбудить уголовное дело. В центре Москвы сегодня жертвами пожара в жилом доме стали 7 человек, еще 7 пострадали. Пожар возник ночью на 2 этажах трехэтажного здания старой постройки в Большом Афанасьевском переулке. На западе Казахстана, в городе Актабе, в результате взрыва 1 человек погиб, еще 3 получили ранения. Как передают агентство, взрыв произошел у здания местного департамента Комитета национальной безопасности. По предварительным данным, погибший смертник, который подорвался у входа в здание. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет сегодня в Москве переговоры с представителями официальных властей Ливии. Столица Ливии Триполи вновь подверглась минувшей ночью ударам авиации НАТО. По сообщениям очевидцев, в результате бомбардировки загорелось здание ливийского агентства по борьбе с коррупцией. В пригороде столицы Ирландии Дублина в ночь на вторник, в преддверии исторического визита королевы Великобритании Елизаветы II в страну, было обезврежено взрывное устройство. Глава Международного валютного фонда Доминик Строскан, арестованный в США по обвинению в попытке изнасилования, будет переведен в известную тюрьму Рикерс-Айленд. В понедельник суд Нью-Йорка отказался освободить Строскана под залог в 1 миллион долларов. Представители спецслужб Пакистана заявляют, что вертолеты НАТО во вторник нанесли удар по блокпосту пакистанской армии у границы с Афганистаном, ранив двоих военных. Сообщается, что пакистанские солдаты открыли ответный огонь. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Краткую сводку новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Известный предприниматель Михаил Прохоров подтвердил, что намерен возглавить партию «Правое дело». Эксперты называют его яркой, харизматичной фигурой, однако сомневаются, что Прохоров сможет реализовать свои идеи. Ранее в качестве возможных лидеров «Правого дела» назывались имена министра финансов Алексея Кудрина, первого вице-премьера Игоря Шувалова, помощника президента Аркадия Дворковича. Тот факт, что партия «Правое дело» не является в общеупотребимом смысле этого понятия оппозиционной и поддерживает, по меньшей мере, консультационные отношения с Кремлем, открыто признают даже лидеры этой организации. Появление Прохорова в качестве нового спонсора и лидера «Правого дела» поэтому вновь заставляет экспертов говорить о политической комбинаторике, а не о партийном строительстве. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал на эту тему с руководителем Московского центра политической информации Алексеем Мухиным.
«Правое дело» как партия не состоялась. Достаточно вспомнить то, что на последних региональных выборах они выдвинули одного кандидата в Дагестане. А это чрезвычайно мало. Причина проста – отсутствие финансовых средств. Судя по всему, роль Михаила Прохорова должна была изначально сводиться именно к тому, чтобы финансировать партийный проект. Но Михаил Прохоров решил, если уже он платит за девушку, он ее должен танцевать. Я так понимаю, что именно это послужило причиной его заявления на кадровой ротации, о полном ребрендинге партии и попытках поднять ее под себя. Если честно, я с большим удивлением услышал об этом, потому что, я напомню, руководство «Правого дела» состоит и числится, и, судя по всему, не вполне номинально, Анатолий Борисович Чубайс. Не менее харизматичный игрок в партийном политическом поле, и даже более опытный, чем Михаил Прохоров. Кого вычищать из партии, Михаил Прохоров будет, это большой вопрос.
Для Прохорова это какая-то общественная нагрузка, рекомендованная сверху. Он все-таки руководит Федерацией биатлона, проводит многочисленные книжные фестивали, занимается благотворительностью, есть у него и бизнес, известно, народный автомобиль выпускает, вот еще и партийное строительство. Очередная общественная нагрузка или это партийная карьера вдруг?
Судя по кредитно-дебетной истории, Прохорова действительно похоже на общественную нагрузку. Мне кажется, что именно так участники властного тандема порекомендовали ему избавиться от части накопленных средств. Мне кажется, что эта инициатива в значительной степени согласована, безусловно, и с администрацией президента в лице Владислава Суркова, и, возможно, самим Владимиром Путиным. Потому что без этих двух решений этих двух персон в партийном политическом поле не случается ничего.
Зачем Кремлю партия «Правое дело» или такого рода либеральный проект? Неужели без него нельзя обойтись?
Было бы, я думаю, необдуманным и неправильным предполагать, что «Правое дело» вольется там в общероссийский народный фронт или сыграет какую-то ключевую роль в избирательной кампании 2011 года. Скорее всего, это результат таких маниакальных попыток Кремля создать партийную структуру, которая привлекла бы внимание и привлекла симпатии так называемого среднего класса. Электоральной группы, взаимностью которой Кремль не находит уже довольно давно. Скорее всего, есть и мотивы заигрывания с интеллигенцией, которая, как известно, в основном настроена оппозиционно по отношению к Кремлю.
Она попадет в парламент?
Скорее всего, «Правое дело» туда приведут за руку. Будет ли это 1-2 депутата кресла, так называемая медведевская квота, либо они попытаются преодолеть 7-процентный барьер. Но по поводу 7-процентного барьера это едва ли. В случае, правда, если партия будет накачана административным образом, я думаю, что это теоретически вероятно. Но без административного ресурса только Михаила Прохорова она туда явно не попадать.
С руководителем Московского центра политической информации Алексеем Мухиным беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вступили бы вы в партию, которую возглавляет миллиардер? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию можно на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» опрос на улицах Самары. Его подготовил наш корреспондент Сергей Хазов.
Скорее всего, нет, потому что миллионер, понятно, деньги есть, а знание тех, которых есть. У тех людей, которые учились и понимали это, вряд ли будут.
Понятия не имею. Я вот в этом вообще ничего не понимаю. Возможно. Но это на самом деле как-то странно немного.
Нет, не знаю. С таким связываться неохота вообще. Просто думаю, достаточно трудно это все. Вообще, такой круговорот денег все равно там.
Нет. Ну, почему-то я им не доверяю.
Нет. Ну, потому что он не знает жизни людей. Он знать должен, как живет обычный самарский человек, обычный простой человек, который живет на одну зарплату, а не на взятки. Должен обычный человек сказать, который вышел из народа и все. А не тот, который родился на все готовенькое.
Нет. Да потому что он миллионер, а я пенсионер. Потому что я не люблю миллионеров. У нас должны все жить равноправно. Все-таки, если он с высшим образованием, пусть получает свое высшее образование. Если депутат, пусть сколько, немножко повыше, чем получает. Вот наши главари, они очень много получают. Они не знают суть рабочего, крестьянина. Они очень далеко оторвались от них, от простых людей.
Не вступил, потому что... Я ему не верю, и вот все.
Вообще-то я этого человека не знаю. Первый раз вот слышу, что тот такой Прохоров, миллионер. А при чем тут миллионер или бедняк? Самое главное, чтобы он правильно разговаривал, правильно думал. И смог организовать партию, людей мобилизовать для того, чтобы проводились реформы правильные.
Не знаю, но если надежда, там какие-то он подает, то вступлю в любом. Ну, конечно, вступил, у него же миллион. А почему меня должны смущать? Да нет, я думаю. Ну, а что ему, зачем ему деньги просто так тратить? Раз он зарабатывал их сам ведь, ну и я думаю, все нормально будет.
Нет, конечно. У нас совершенно разный менталитет. Он живет одним, а мы живем совершенно другим. Я думаю, что все равно не настолько там есть какая-то справедливость. Когда они не во власти, все-таки труднее, как говорится. А там, когда во власти отмывают, все за границу прут. Кому мы нужны? Сейчас вообще бедный это не человек.
Вступил бы. Он что-то может делать, он что-то может производить, и у него есть голова, есть средства, в отличие от прочих бездельников. Если бы бедный возглавил, тоже бы хорошо. Если будет государство демократическим, то этот миллионер будет работать на нас.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, вступили бы вы в партию, которую возглавляет миллиардер. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте swobodanews.ru.
В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня, 17 мая, начинается исторический четырехдневный государственный визит королевы Великобритании Елизаветы II в Ирландскую республику. Это первый визит британского монарха в Ирландию со времени обретения ею независимости, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Последний раз британский монарх посетил Ирландию в 1911 году. Это был король Георг V, дед нынешней королевы. Ирландия тогда была частью Соединенного Королевства. Последовавшая вооруженная борьба за независимость и деятельность террористической ирландской республиканской армии, а также ответные акции британской армии в Северной Ирландии стали причиной напряженных и сложных отношений между соседними государствами на протяжении практически всего 20-го столетия. Королева понесла и личную утрату в этой борьбе, когда в 79-м году террористы ИРА убили в Ирландии ее кузена лорда Маунтбаттена. Однако после того, как ИРА объявила о прекращении вооруженной борьбы и после достигнутого в Северной Ирландии перемирия между протестантской и католической общинами, впервые за 100 лет возникла возможность для главы Соединенного Королевства посетить Ирландскую республику. Тем не менее, партия Sinn Féin, долгое время бывшая политическим крылом ИРА, предупредила, что визит королевы может стать оскорбительным для многих граждан Ирландской республики. Президент Sinn Féin Джерри Адамс подчеркнул, что нормализация между двумя странами может быть достигнута лишь после завершения процесса объединения Ольстера и Ирландии. Недавняя активность Северной Ирландии, отколовшейся от ИРА террористической группировки «Подлинная ИРА» и совершенные ею там убийства и теракты, заставили британские и ирландские власти позаботиться о беспрецедентных мерах безопасности во время королевского визита. Тем не менее, в самой Ирландии государственный визит Елизаветы II называют переломным моментом в британо-ирландских отношениях. Символическим моментом визита может стать церемония посещения королевой мемориального комплекса «Сад памяти» в Дублине, где покоятся ирландцы, отдавшие жизни борьбе за независимость своей страны. Елизавета II посетит также другой, связанный с борьбой за независимость Ирландии, исторический объект – футбольный стадион Кроук-парк, где в 1920 году британские войска стреляли в зрителей во время футбольного матча, убив 14 болельщиков и игроков. В интервью «Радио Свобода» королевский визит в Ирландию комментирует эксперт по ирландской истории, политический обозреватель газеты «Гардиан» Николас Уотт.
Визит королевы в Ирландскую республику – событие огромного политического значения. Это исторический и символический визит. Что это означает? Это значит, что отныне отношения между Великобританией и Ирландией нормализованы. До недавнего времени они не были нормализованы полностью. Многие забывают, что эти отношения были напряженными до конца 90-х годов. Забывают, что для их нормализации должна была быть решена одна из самых важных проблем. Должен был завершиться мирный процесс в Северной Ирландии. Спор между Ирландией и Британией из-за Северной Ирландии должен быть улажен. Эта проблема была полностью решена только после заключения мирного соглашения в день Страстной Пятницы 98-го года, когда Ирландская республика официально аннулировала распространение действия Ирландской конституции на территорию Северной Ирландии. Тогда же Великобритания заключила международное соглашение об автономии Ольстера и о праве его народа самостоятельно решать проблему присоединения к Ирландской республике. Этот визит демонстрирует, что сейчас мы находимся в ранее не существовавшей политической ситуации.
Может ли визит королевы способствовать примирению республиканцев и лоялистов в Ольстере и найти понимание в самой Ирландской республике?
Королевский визит и места, которые королева должна посетить, тщательно сбалансированы с тем, чтобы отразить всю сложность отношений между двумя странами. Королева посетит сад памяти в Дублине, где покоятся герои борьбы с британской короной, погибшие в основном во время ирландского восстания 1916 года. Но ее величество посетит также и мемориал Island Bridge в Дублине, где захоронены ирландцы, сражавшиеся в британских мундирах на стороне короны. Это означает не только то, что, как многие считают, Ирландия была первой и последней британской колонией, но и символизирует тот сложнейший политический клубок проблем, который был характерен для отношений двух стран. Это говорит и о наличии в Ирландии людей, которые, если и не заявляют о своей лояльности британской короне, то, по крайней мере, идентифицируют себя с ней.
Говорил эксперт по ирландской истории, политический обозреватель газеты «Гардиан» Николас Уотт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Расследование дела по факту гибели в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлено на 3 месяца. Московский городской суд сегодня перенес рассмотрение кассационной жалобы на приговор по второму делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на 24 мая. В центре Москвы жертвами пожара в жилом доме стали 7 человек, еще 7 пострадали. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет сегодня в Москве переговоры с представителями официальных властей Ливии. Столица Ливии Триполи вновь подверглась минувшей ночью ударам авиации НАТО. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода» главные темы дня.
Строскана сдал телефон. Подробности скандала вокруг главы МВФ.
Комментарии экспертов.
Издание второе, ухудшенное. Новые стандарты образования глазами педагогов.
Право автора.
Назвался груздем. Владимир Абаринов. О свободе печати и не только.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Музыка. Общий объем экономики России в первом квартале, согласно предварительной оценке Федеральной службы статистики, увеличился на 4,1% к уровню такого же периода 2010 года. Для сравнения, в минувшем году рост ВВП в четвертом квартале в годовом исчислении составил 4,5%, а в третьем – 3,1%. Пошлина на экспорт нефти из России в июне составит $462.10 за тонну, что примерно на $8 выше ставки, действующей в мае. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 апреля по 14 мая средняя экспортная цена российской нефти Urals составила более $116 за баррель или почти $850 за тонну. Стоимость проезда в пригородных электропоездах в России в 2011 году повышаться не будет, сообщил президент государственной компании «Российские железные дороги» Владимир Якунин. Он отметил, что для поддержки этого сектора железнодорожных перевозок федеральное правительство на этот год выделило 25 миллиардов рублей. Объем государственного долга Соединенных Штатов достиг $14,3 триллиона. Максимальной суммы, определенной действующим законодательством страны. Теперь до начала августа властям США придется принимать решение либо по увеличению потолка госдолга, либо по сокращению бюджетных расходов. Инфляция в 27 странах Европейского Союза в апреле к уровню такого же месяца 2010 года составила 3,2%, а в 17 странах еврозоны – 2,8%. Максимальный рост цен был отмечен в Румынии – 8,4%, а минимальный в Ирландии – 1,5%. Министры финансов 17 стран еврозоны одобрили пакет финансовой помощи Португалии в размере 78 миллиардов евро. Теперь для выделения стране этих средств необходимы положительные решения Международного валютного фонда и Европейского центрального банка, которые, как ожидается, будут приняты до 25 мая. По плану треть суммы предоставит МВФ, а оставшуюся часть – антикризисный фонд Европейского Союза. Курс доллара на сегодня 28 рублей 12 копеек, на 27 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 68 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В историческом музее в Москве открылась выставка под названием «Что написано пером?». Здесь представлены автографы видных деятелей советского государства от Ленина до Горбачева. Официальные документы с рукописными резолюциями вождей соседствуют с листочками бумаги, которые не предназначались для посторонних глаз, личными записками, карикатурами и шаржами, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальверева.
Признаем, основанные на архивных документах выставки редко бывают зрелищными. Однако история обретает объем, когда, к примеру, рядом с грамотой, врученной Троцкому за создание Красной Армии, помещается злейшая карикатура с подписью «Иудушка Троцкий». На выставке, разместившейся в двух не самых больших залах исторического музея, экспонаты перекликаются друг с другом. Плотность материала такая, что сюда надо приходить, имея в запасе достаточно времени. Здесь все в дело пошло, в том числе унылые свидетельства аппаратной жизни эпохи застоя. Кто застал то время, тот с некоторым содроганием взглянет на унифицированные портреты генеральных секретарей ЦК КПСС со штампами и отметками цензоров. Эти эталоны потом гигантскими тиражами расползались по всей стране, но есть среди экспонатов выставки и подлинные раритеты. Вот за стеклом мерцает разноцветными эмалями и серебром орден Дзержинского, который так и не стал наградой. научный сотрудник исторического музея Елена Захарова поясняет.
Дзержинский умирает внезапно в 1926 году. И вот через некоторое время предлагается, чтобы был утвержден орден Дзержинского. Сделали даже макет этого ордена. Это образец. Он сделан из тех же материалов, из которых должен был быть изготовлен настоящий орден Дзержинского. Считалось, что чекисты, они тоже должны иметь какую-то свою награду. А в то время высшей наградой был орден Красного Знамени, который вручали солдатам за какие-то героические дела. И вот здесь у нас показан документ Минжинский, товарищу Сталину, пишет письмо, в котором говорит, что иногда чекисты проявляют свой героизм совсем не так, как солдаты на поле боя. Поэтому он просит ввести для чекистов специальный орден. Ну, а вот резолюция, которую Сталин накладывает. Против. Синим карандашом он пишет. А следующая карикатура – это автор Николай Иванович Бухарин. Посмотрите, как он его называет. «Дзержинчик на страже революции».
Выставка в историческом музее благосклонна к посетителю. Здесь можно присесть на стул и прочитать на мониторе пространные комментарии. Здесь есть столы с зеленым казенным сукном, где разложены канцелярские папки. Всякому позволяется перелистывать подшитые документы, потому что это факсимили, говорит Елена Захарова.
Но очень хорошие копии, просто руки дрожат, что вот действительно история какая-то перед вами проходит. Ну вот записка Рыкова по делу о Шаляпине. В 21 году Шаляпин уезжает за границу с концертами, его правительство отпустило, но в 27 году, в том году, которым датируется эта записка, Шаляпин дал концерт, деньги от которого пошли в фонд эмиграции. Он знал, что очень многие эмигранты живут в кошмарных обстоятельствах. Это получило очень большой резонанс в нашей стране. Вставал вопрос даже о том, чтобы лишить Шаляпина гражданства. Все-таки в посольстве Советского Союза во Франции пришли к выводу, что Шаляпин слишком долго задержался за границей, и надо бы его вернуть. Шаляпин говорил: «Я не могу сейчас немедленно вернуться, потому что я просто повязан контрактами». И вот Рыков как раз пишет о том, чтобы поставить в повестку дня заседания Политбюро вопрос о Шаляпине. То есть вопрос надо решить или в ту, или в другую сторону. И 24 августа Совнарком лишает Шаляпина звания народного артиста. Причем не лишили его права приехать в Россию. Для Шаляпина это был большой удар.
Как известно, в Россию Федор Шаляпин так и не вернулся. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады провел несколько опросов, посвященных Алексею Навальному, популярному российскому блогеру, создателю интернет-ресурса «Роспил». Многие ли знают о его существовании, как оценивают граждане страны его деятельность, насколько волнуют людей те проблемы, которые поднимает блогер на своем сайте, в частности, проблема коррупции. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 6% россиян сообщили социологам, что они знают, кто такой Алексей Навальный. 93% никогда о нем не слышали. При этом 68% тех, кто знают о Навальном, полагают, что информация о масштабных хищениях чиновниками государственных средств, которую Навальный публикует на своем сайте, скорее всего, соответствует действительности. Социолог Денис Волков отмечает, что отношение к Навальному определяется прежде всего тем, по каким каналам получают информацию люди.
Это прежде всего интернет. Поскольку все-таки до последнего времени на телевидении его достаточно мало, поскольку телевидение контролируется во многом властью. И мы видим, что, несмотря на то, что российский интернет начал самостоятельно вырабатывать определенные темы, новости, определенные фигуры, авторитеты, они по-прежнему пока что остаются в интернете или переходят только лишь на небольшую часть действительно свободных, но не очень авторитетных в масштабах всей страны изданий. Все-таки ведущим каналом получения информации является телевидение. И если человек или новость, сюжет попадает на телевидение, только тогда он, этот человек, становится известным, авторитетным во штабах всей страны. Сейчас мы пока что видим, что потихонечку растет количество тех, кто знает Алексея Навального, все-таки 6%. И прежде всего растет информированность о нем в крупных городах.
Считают ли люди, что та информация, которая публикуется Алексеем Навальным на его интернет-сайте, соответствует действительности?
Да, действительно. Он скорее угадывает на важные и распространенные темы, как, например, коррупция. 80% россиян считают, что коррупция – это одна из главных проблем современной страны. То, что коррупция не дает развиваться в нашей стране. Но это настолько расхожее место, то есть он не поднимает пока действительно новых тем. Но он угадывает темы, которые понятны большинству россиян. Например, вот дела по коррупции в отношении Лужкова, его жены, вот эти громкие дела, они не были новостью, здесь людям ничего никто не открывал, потому что все и так не столько знают, сколько в этом уверены. Но вот те методы, которые он использует, они действительно новые, когда, например, он привлекает поддержку простых интернет-пользователей, собирает с них средства. Вот это действительно новые механизмы, которые он использует. Они пока очень ограничены, прежде всего интернет-аудиторией и, так скажем, политически продвинутой интернет-аудиторией. Она не очень большая. В принципе, известность Навального, она совпадает с той аудиторией, которая использует интернет для того, чтобы разобраться в происходящем. Их 6%, примерно столько же его знает. Вот как бы среди этих людей его, наверное, влияние действительно ощутимо, значимо. По мере увеличения интернет-аудитории, которая будет неизбежно происходить, но будет происходить достаточно медленно. Есть потенциал роста вот таких фигур, как Алексей Навальный, но дело в том, что пока что, может быть, это изменится с увеличением интернет-аудитории, но пока она не то что малочисленна, но и не влиятельна в том плане, что интернет-пользователи идут туда не для того, чтобы разбираться в политической ситуации, вообще в том, что происходит, а для того, чтобы развлекаться. Ну, в этом нет ничего, наверное, специфически российского. Пока интернет не станет характеристикой рядового россиянина, здесь сильных изменений, наверное, ждать не стоит. Но, с другой стороны, поскольку многие политические события происходят в Москве, а в Москве развитие интернета, оно достигает, в принципе, размеров Западной Европы, Америки. И здесь Москва, как любой мировой крупный мегаполис, он идет в ногу со временем. А также в России очень многое завязано на центр, на Москву, и многие политические события происходят именно в Москве. Здесь вот это может сыграть на руку Алексею Навальному.
Это был социолог Денис Волков. По данным Левада-центра, 33% тех россиян, кто знают о деятельности Алексея Навального, отдали бы за него свои голоса, если бы он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента страны. И даже в пересчете на все российское население таких людей набирается более 2%.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский, у микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после нас и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Имеется доказательство того, что Муаммар Каддафи лично приказал атаковать невооруженных.
Я поняла, меня просто держали заложницей.
Будет собран съезд, и если моя кандидатура в партию устраивает, тогда, видимо, все.
Новость о том, что случилось в Нью-Йорке, конечно, как громом поразила.
По версии следствия, чеченец собирался отправить посылку со взрывным устройством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».